Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Политик, общественный деятель Леонид Гозман у меня сегодня в гостях. Леонид Яковлевич, здрасте, дорогой.
Добрый день.
Очень рады вас видеть.
Ну, вы мне оказали огромную честь. Я посмотрел, кто был вот в этом кресле до меня. Ну, знаете, после...
Сиживали да, не менее достойные, чем вы люди.
Слушайте, я просто польщен, действительно.
Леонид Гозман в последние годы превратился в одно из самых узнаваемых лиц российской оппозиции. И популярность ему принесло федеральное телевидение. Несколько лет он регулярно появлялся в так называемых ток-шоу, дирижируемых Соловьевым, Шениным, Норкиным и прочими телепузиками. Замысел телепузиков, когда они стали приглашать Гозмана в свои эфиры, был простой – сделать из него мальчика для битья. И казалось, действительно, чего проще. Гозман из тех самых лихих 90-х, друг и сотрудник Гайдара и Чубайса, тогда поураганил, а теперь вот нападает на власть. Говорит, что все не так, как надо. А почему нападает? Почему так говорит? Да потому что самого от власти оттерли. Мальчиков для битья в этих передачах мы видели немало. И действительно, выглядят они по большей части жалко, в чем их даже трудно упрекнуть. Тяжело одному противостоять куче горлопанов, науськиваемых на тебя самим хозяином этого балагана, ведущим. Гозман единственный, кто сумел всю эту телемалину, если и не поломать, то сильно испортить. Один против своры, он выглядит достойно и убедительно. И, думаю, убедителен он не только для тех, кто разделяет его позиции. Конечно, участие в телешоу далеко не главное его занятие в жизни. Но эта его роль заслуживает особой оценки. Умных, все понимающих людей в России немало. Смелых и независимых гораздо меньше. Тем более, что закон в России их никак не защищает. Несколько лет назад на акции протеста полицейский сломал Леониду Гозману руку и никакой за это ответственности не понес. Это пример того, что власть с оппозицией не церемонится. Далеко не самый вопиющий, но вполне показательный. Впрочем, не будем так уж сгущать краски. За мужество и независимость в России все еще награждают не только физическими увечьями. В прошлом году Леонид Гозман получил премию фонда «Либеральная миссия» именно в такой номинации «За мужество и независимость в отстаивании либеральных ценностей». И в самом деле награда пришла по правильному адресу. Я рискну начать несколько банально, а именно с вашей телекарьеры. Но вы действительно один такой, который, что называется, даже не за всю оппозицию, а за всех, кто не согласен с генеральной линией, отдувается в этих самых телешоу разных форматах и на разных каналах. Вот что вас заставляет на них ходить? Вы ведь знаете, что там в студии вас не услышат. Мало того, вы там будете в одиночестве, таким образом показывая, что таких, как вы, чрезвычайно мало. А большинство, оно не любит, что называется, примыкать к меньшинству. То есть получается, что вы вписаны в сценарий и играете некую вам, что называется, данную роль. Так или иначе. Или я не прав?
Нет, вы правы. Конечно, вы правы, господи. Что тут с этим спорить? Ну, понимаете, в чем дело? Значит, ну, во-первых, для чистоты картины меня уже очень давно никуда не зовут. Вот. Это вот все резко пошло так где-то несколько месяцев назад, пошло так, так вниз. Вот, и...
Ну, в 17-м еще я вас
видывал. В 17-м еще бывало, ага. Да. А вот в 18-м уже очень мало, очень мало. Вот. Я лещу себя надеждой, что это потому, что я выигрываю.
Ну да.
Вот. Потому что, понимаете, они ведь в качестве таких назначенных либералов берут либо иностранцев, которые не очень хорошо говорят по-русски там, и так далее. Ну, такой очень удобный враг. И вот как раз ты его так взять и так помордят его.
Пока он понимает.
Да, да, да. Да. А, значит, а он только потом сообразит, что надо было сказать. Он слово искал, да? Вот. А ведь у всех язык-то подвешен. Хорошо у этих ребят. Вот. Либо они берут тех, кто пугается наезда, празднуют труса, и это тоже здорово показать. Либо они берут тех, кто выходит из себя, начинает какую-то ахинею нести, такой вот крик такой идет, ну и вот видно, что это такое. Да? Вот. В общем, меня они перестали звать. Да. Может, еще будут звать, я не знаю. Теперь зачем? Понимаете, в чем дело? В том, что вы сказали, есть одна вещь, которую... Ну, есть одна презумпция, с которой я не согласен абсолютно. Да? Вот вы говорите, что большинство, оно вот такое, а ты все равно в меньшинстве и так далее. Да? То есть получается так, что я должен туда ходить, ну, вообще, вы, кто угодно, кто-то из нас. Понимаете, это просто мне же случайно попало. Это не потому, что я там чего-то, да? Вот случайно вот этот жребий выпал на меня, абсолютно случайно. Ну, то есть я знаю почему, но это вот действительно сочетание обстоятельств, которые просто не очень интересны даже. Вот. Но вот для чего туда ходить? Если ходить, чтобы убедить большинство выиграть в голосовании там, и так далее, ну, конечно, надо быть идиотом, чтобы вообще на это рассчитывать. Но я хожу не для этого. Или ходил, наверное, более правильно говорить. Не для этого. Понимаете, в чем дело? Вот мы с вами сидим, да, а есть такие же люди, которые на самом деле ничуть не хуже нас. И с нами одной крови. Но они привыкли смотреть телевизор. У них нет опыта, привычки жизненные, входить в интернет там, и так далее. Вот я знаю таких людей и в старшем поколении, и в поколении помладше, да очень много, да. А некоторые из них живут в провинции, плюс ко всему, да. У нас-то с вами тут какие-то тусовки есть, там еще что-то, можем куда-то пойти и побыть среди своих, да. А где-нибудь в Тьмутараканске, понимаете, сидит вот такой парень, как мы с вами, да. Только он сидит один, вообще один. Ему с экрана все время говорят: слушай, ты скажи спасибо, что дышать дают. Вот скажи спасибо, что дышать дают. Вот. И ему тяжело, ему очень плохо, да? И он должен, вот этот мужик из Тьмутараканска, или из Москвы, неважно, важно вот психологическое ощущение человека, да? Он должен, включив телевизор, услышать с экрана свои слова, свои мысли. Что я ему новое могу сказать? На чем вы говорите? Ну, господи, как звонить, как, что ты вообще сказать можешь? Вот, ничего мы не можем сказать. Все уже давно сказано. Было бы, как это и Экклезиаст про это писал, да? Бывает нечто, о чем говорят, это новое. Все, нет нового под солнцем, да? Нельзя ничего нового сказать, да? Ну, я говорю, что там, мы захватили Крым, это аннексия и так далее. Он что, этого не знает? Он знает, понимаете? Или там насчет их там нету на Донбассе, или насчет бессмысленности войны в Сирии. Или, да про что угодно, он все знает. Я не могу сказать ничего нового. Новое может сказать, там, не знаю, какой-нибудь там журналист-расследователь, который точно знает, что, оказывается, Пупкин Петр Петрович украл не столько, сколько мы думали, а в 6 раз больше. Вот. Это, конечно, интересно, но я про другое. Да? Вот. То, что я говорю, он знает. И здесь важно, чтобы с той стороны экрана это тоже прозвучало. И он тогда видит, что, во-первых, он видит, что он не один. Да? Он видит, что не все испугались. Ну, не все испугались. Слушай, вот не боится же? Не боится. Так? Более того, если он видит меня еще раз, то он понимает, что меня не посадили. А значит, можно. Да? Значит, можно. Это очень важная вещь, на самом деле. Да?
Очень, вот. Очень
значит, не все спились, не все уехали, не все под плинтусом. Понимаете, вот и у него меняется мироощущение. Понимаете, у него меняется мироощущение. И я вам скажу, что ко мне вот уже... Который год? Вот я, знаете, первый раз в 2008 году, вот 10 лет назад.
Ух ты!
В 2008 году первый раз меня пустили на федеральный канал, да. Вот, значит, и вот с тех пор каждый день ко мне подходят люди на улице. Каждый день. На улице, в метро, в электричке, в самолете, где угодно. Где угодно. В Брюсселе подошел мужик. Вот. И пожимают руку, благодарят.
говорят, ты не отступай, ты продолжай там и так далее. И понимаете, я понимаю, что правы те, кто говорят, ты легитимируешь вот этот фарс там и так далее. Да? Они правы, да, у них своя правда, да. И те, кто меня зовут, у них есть свой выигрыш от того, что меня зовут. Видимо, теперь его не стало, поэтому меня перестали звать, да? Вот. Но у меня есть свой для этих людей. Пока эти люди будут подходить, благодарить, я буду использовать любую возможность, любую совершенно, да? Вот. Ну, и кроме того, есть еще одна такая вещь. Суетная, конечно, но я грешный человек. Знаете, я получаю, нужно сказать, что я получаю, мне говорят, вот как я за тебя переживаю, там, вот на тебя они все накинулись, там, ты там один против всей этой сволочи, там, и так далее. Я получаю огромное удовольствие, я ловлю кайф. Да?
Ну, адреналин,
когда
что вы
их хотите? 10 штук, понимаете, они все на меня кидаются, щелкают за зубами, я ничего сделать не могу. Вот. Это, конечно, это, знаете, это я вам скажу, большое удовольствие. Это
да,
большое
я представляю, конечно. А психологически все-таки бывает это тяжело, вот такое вот выставить, так, один против десяти?
Конечно,
или не...
конечно.
Все-таки,
ну, конечно, тяжело. Вот, с десятью-то драться, ну, конечно, удовольствие, только вот... Ну, кроме того, я же, господи, я же пропускаю удары периодически, я потом себя корю, что, елки-палки, ну, надо было же это сказать, ну, это же так вообще... На поверхность.
Хорошие,
да,
мысли приходят опосля.
Да, кстати, с друзей, с близких мне говорят, ну что ж ты не сказал вот, это же так вообще на поверхности лежало. Он же подставился тебе, а ты вот не сделал. Ну, конечно.
Нет,
конечно.
Вы блестящий полемист, поэтому, вот, конечно, наверное, да нет, бывают пропуски, но они крайне редко.
Кроме того, бывает просто в плохой форме. Ну, просто в плохой форме. Я помню, один поединок проиграл, полностью проиграл, позорно, абсолютному ничтожному негодяю, на самом деле. Вот, не хочу фамилию называть. Не, ну, зачем? Нет. Вот. Проиграл просто потому, что я был в плохой форме. Вот, ну, вот ничего сделать с собой не мог. Вот. Ну, бывает, ну, что делать.
А вот скажите мне, ну, ведь, наверное, вы говорите, подходит благодаря, наверное, подходят и какие-нибудь гадости говорят, или таких не бывает?
Лёнь, ни разу.
Ни разу?
Ни разу. Вообще ни разу такого
потрясающе
не было. Ни разу. Вот. А один раз иду по улице, ну, здесь, в Москве, останавливается какой-то здоровый, здоровый джип. Вылезают оттуда такие бородатые какие-то ребята, я не знаю, кто они, чеченцы, дагестанцы, я не знаю, кто они такие, да, ну, какие-то вот оттуда ребята, да. Мы вас по телевизору видели. Думаю, ну вот, приехали.
Да.
Вот.
Настал час.
Спасибо вам. За другим платишь. Ну, социальной позиции.
Но вы считаете, что сейчас они, эти самые, значит, менеджеры всего этого дела, как-то они поняли, что они стали проигрывать?
Ну, я смотрю, что на программы, на которых у меня все как бы хорошо получалось, на них меня звать перестали. Вот. Ну, просто перестали, и все, как отрезало, да? Есть одна программа, она новая, на нее меня пару раз звали. Вот. Я не знаю, может, я им рейтинг даю, может, еще что-то. Очень интересно, между прочим, реакция публики. Там же публика вся за там 300-400 рублей сидит, ну, которых аплодирует, там, воет, там, еще что-то делает. Вот. И они аплодируют по команде, конечно. Так вот, практически после каждой программы ко мне подходят эти люди, благодарят. Говорят, мы вообще с вами. Я говорю, мужики, а хрен бы вам не поаплодировать, да, когда вы со мной. Ну, вы понимаете, они же тогда, они говорят, если не будете нарушать дисциплину, мы вам не заплатим.
Теперь все-таки давайте еще отмотаем пленочку назад. Вы психолог и по образованию, и по, что называется...
И по identity.
И по identity, и по первой профессии. И в год перестройки все тоже, насколько я знаю, так успешно вдруг началось. Вы были среди организаторов первой такой ассоциации, да?
Я был первым президентом.
Даже через запятую у меня следовало.
Очень горжусь, да. Это была первая профессиональная организация психологическая, потому что было общество психологов СССР, которое имело к психологам такое же отношение, как, не знаю, ДОСААФ к рядовому человеку, понимаете, даже меньше. Вот. А мы сделали ассоциацию психологов-практиков, и я действительно имел честь быть ее первым президентом, что для меня было очень-очень лестно, действительно. Вот. А потом это все закончилось. У меня была очень успешная психологическая карьера.
Что значит
почему закончился? Закончился, что вы другим занялись?
Да, но, понимаете, я занялся... Было две вещи. Во-первых, я занимался психотерапией. Я начал заниматься психотерапией, там, то есть, я даже там в Армении на землетрясение ездил волонтером как психотерапевт и так далее. Вот. И это было очень интересно. Потом, когда началась вот эта вся суета у нас,
Мехуха,
то, понимаете, идея психотерапии в том, что мир изменить нельзя, а можно изменить отношение к миру.
Да, да,
да. А идея социального переустройства, ребята, зачем нам этот мир? А давайте другой сделаем. А давайте сделаем другой, да? Mm-hmm. И это абсолютно разный менталитет. Конечно. И нельзя 3 часа в день мир менять, а 2 часа в день сидеть с клиентом и приспосабливать его к миру, помогать ему приспосабливать к миру. Это разные
задачи. Раздвоение какой-то личности.
Это невозможно. Mm-hmm. Я понял, в какой-то момент я понял, что я больше не могу этим заниматься. Что мне скучно.
Интересно.
Мне просто скучно. Не потому не могу, что я там навыки потерял и так далее. Мне просто скучно. А это до этого это было фантастически интересно. Вообще психотерапия захватывающая работа. Конечно. Захватывающая. Вот. Я, знаете, заметил, и то оказалось, что это не только я стал меньше читать художественную литературу, когда стал заниматься психотерапией. А неинтересно. Интересно, вот, когда он тебе рассказывает, и то, что он говорит, это невозможно придумать. Это никто не описывал. Знаете, это реально фантастика. Ну вот, а потом мне стало неинтересно. Неинтересно. А опять же, знаете, если ты говоришь языком человеческим или ангельским, но любви не имеешь, то невозможно ничего сделать. Вот, а потом, знаете, когда все это началось, то я, ну, я имею в виду Горбачев там, то все, я ничему не верил. У меня было много товарищей, которые были в восторге от первых шагов, там, от всего. А я им говорил, что, слушай, ну, мало тебе 70 лет, как можно верить этим людям, коммунистам, чекистам, там, чем? Посмотри на эту рожу, на Горбачева. А мне один из моих покойных учителей как-то сказал, я помню, не потому что это изменило, там, но просто я помню эту фразу, он говорит, знаете, скепсис – отличная вещь, даже в скепсисе нельзя быть догматиком. Вот. И действительно, понимаете, страна-то менялась. Причем менялась не по экономической линии, потому что экономика осталась той же, не по политической, там та же 6-я статья и так далее. Она менялась психологически.
Психологически,
да.
Конечно.
И я как-то вот понял, что это просто вообще преступление какое-то быть психологом в такой стране, в такое время, даже не попытаться понять, что происходит. Мы с моим другом, который ныне преподает во Флоренции, и очень известный, замечательный ученый, Александр Эткинд, мы с ним написали несколько статей. Мы пытались понять, что происходит в стране. Вот как-то понять со своей точки зрения, со своего ракурса. Понимаете, ведь профессионализм – это не там 200 книг, которые ты прочел, которым ты сдал коллоквиум. Профессионализм – это точка зрения. Вот финансисты смотрят с одной точки зрения. Там, не знаю, военные смотрят с другой точки зрения. Долетит, не долетит, взорвется, не взорвется. Да? Мы, психологи, мы смотрим вот со своей точки зрения. Это просто точка зрения. И вот мы с этой точки зрения пытались понять, что происходит. Вот. И я, чтобы это понять, я стал ходить на улицу. На митинги, с людьми разговаривать, слушать, что люди говорят. Понимаете? Вот. Есть умное словосочетание, включенное наблюдение. Вот. Но на самом деле вот мне это доставляло удовольствие, как когда-то психотерапия. Вот. Это такая игра с дьяволом, которая, в общем, никогда не заканчивается ни в пользу кого-либо, кроме дьявола, понимаете? В общем, в результате я стал советником Егора Гайдара в его правительстве, чем тоже очень горжусь, потому что я думаю, что это лучшее правительство, которое было в нашей стране со времен реформ царя-освободителя. Вот, лучшее на самом деле. И я, конечно, очень рад, что мне довелось там чем-то быть полезным Егору, чем-то, да?
Чем?
А черт его знает. Надо сказать, что когда его 15 декабря отправили в отставку, то я, значит, зашел к нему в кабинет. Вот, он говорит, мы еще, по-моему, на «вы» тогда были. Он говорит, да, на «вы», там были на «вы», позже перешли на «ты». Ну, да, он все-таки был премьер там. Он говорит, знаете, говорит, я вот как раз вот вчера подумал, я, кажется, понял, чем вы могли бы здесь заниматься.
Ох ты!
Это был день отставки. Вот. Но потом я помогал ему с созданием демократического выбора России. Потом, когда он буквально несколько недель вернулся в правительство, я помогал ему там, чем мог. Ну, чем-то помогал. Что-то мне самому трудно объяснить. Что-то, что я могу объяснить, я не считаю правильным объяснять.
Потому что, спорить с ним приходилось? Быть несогласным
да,
с ним?
Да, конечно. Конечно.
Например?
Мне кажется, что, понимаете, что вот есть конфиденциальность,
я понимаю, да,
которой владеет он, а не я.
Ну, я понимаю.
Сколько он ушел, конечно, уже никто не владеет. Вот. Это вот я работал на него. И даже потом, когда мы подружились, и там перешли на «ты», он бывал у нас дома, и там я часто приезжал к нему в последние годы, мы много о чем разговаривали и так далее, все равно я понимал, что вот если там вдруг, понимаете, труба зовет, да, то он командир, а я при нем.
Я понимаю. Скажите мне, при всем вашем приятии и причастности к этим реформам, какие-то их такие внутренние противоречия и негативные последствия вы видите?
Да, конечно. Ну, конечно. Как можно не видеть? Как можно не видеть?
Вот. Самые существенные.
Сейчас скажу. Вы знаете, вот насчет причастности, только я знаю,
что причастности очень много... я имею в виду внутренние.
Нет, внутренние, да. Просто очень много есть людей, которые вот я их... слышу постоянно в масс-медиа, которые рассказывают о том, какую огромную роль они сыграли. Да. Да? Вот я сыграл совершенно крошечную. Нет, не только в том, что я не рассказываю, я считаю, что это конфиденциально. Вот. Но дело в том, что я на самом деле, моя роль была вот, ну, вот такой. Абсолютно вот такой. Понимаете, я не был министром, я не был...
Тем не менее, внутренне вы во всем этом участвовали.
Внутренне абсолютно. Абсолютно. Внутренне, это мои реформы, это вот, это я за все отвечаю. Значит, какие негативные последствия? Ну, вот то, что мы имеем вокруг, понимаете? То, что мы имеем вокруг, это ведь... Ну, после не значит вследствие, да? Но это после. Конечно, если бы не там тысяча обстоятельств, наверное, было бы иначе, да. Но я думаю, что тогда мы, я вынужден говорить мы, даже если я не имел отношения к принятию этих решений вообще никакого, да, или там, может, узнал о них постфактум, или там понял только сейчас. Тем не менее, мы, конечно. Дело даже не в ошибке, мы не справились с одной очень важной задачей. Мы потеряли моральную поддержку. Вы знаете, когда меня только назначили советником Егора, то я работал на кафедре социальной психологии. Я помню, как мне многие ребята на кафедре, коллеги мои, да, говорили, если у меня там что-то там вдруг там куда-то на совещание, какое-то еще что-то, у меня лекция, говорит, слушай, плюнь на все, плюнь, все, я за тебя прямой экзамен. Я все сделал. Ты иди, ты вот ему помоги. Ты ему помоги. Вот. И я чувствовал себя, знаете, как бы в каком-то смысле, ну, если хотите, представителем вот этих людей, ну, с помощью которых я старался ему помочь. Ему, этому правительству, там, Чубайсу, там, ну и так далее. Да? Вот. Это все прошло. Когда, допустим, Егор спрашивал меня, там, давал мне какое-то задание, да, которое касалось вот такого вот социально-психологического чего-нибудь, там, оценки, экспертизы и так далее. Я что делал? Я звонил людям, да, говорю, слушай, вот Егор хотел бы знать, как вот оно будет, да. Мне все давали все материалы, любые, ночью сидели, понимаете, все что угодно. Чтобы кто-нибудь вообще заикнулся, а что у меня за это будет, да ничего тебе за это не будет, ну, ни коня, ни шашки. Все это понимали, да? Вот. Это была очень сильная моральная поддержка.
Была
вот было это ощущение моральной правоты. И вот то, что оно оказалось потерянным очень быстро, да, понимаете, может быть, это было неизбежно. Может быть, да? Но это вот та задача, с которой мы не справились.
Ну, в частности, вы в нескольких ваших интервью вы говорите о том чудовищном социальном расслоении, которое сегодня, кошмар, так сказать, царит в России. Но разве это не в большой степени последствия вот тех реформ, бенефициарами которой стали, значит, группа бизнесменов, будущих олигархов и группа гораздо больше коррумпированных чиновников?
И да, и нет. Во-первых, расслоение было и при Советском Союзе очень большое, но оно было тайным.
Конечно.
И, собственно говоря, одна из вещей, которая сделана, это то, что это расслоение стало явным. Вот просто вот оно видно. Оно видно. Оно не за заборами, то за заборами
это
тоже.
Ужасно, поэтому это убило у многих людей мотивации.
Окей. Но вообще люди должны знать правду, и надо говорить правду, и так далее. Правда вообще самоценна. Поэтому в этом ничего плохого нет. Но то, что это расслоение стало таким, каким оно стало, это уже, мне кажется, что в данном случае все-таки это уже вина не наша, не нашей команды, а это вина последующих руководителей страны. Потому что, надо было уже вводить все в рамки. Оно не хотело вводиться в рамки и не ввелось. Да? Знаете, была такая традиция, когда армия брала город, и город отдавался
на трое суток.
Это плохая аналогия, потому что мы не чувствовали себя, так сказать, армией захватчиков. Угу. Но было понятно, что если какому-то числу людей не дать обогатиться, то они остановят все это. Ну вот очень ругают номенклатурную приватизацию, что директора обогатились.
День красный диктатор.
Да. Очень интересно, как вы себе представляете, можно было хоть что-то сделать, если бы они не были заинтересованы? Да вы чего, да они бы поубивали всех. Легко. Вообще ничего бы не сдвинулось. Вот совсем ничего. Понимаете, если не давать выгоды людям, да, 20 человек, 100 человек, 1000 человек могут работать за высокую идею там и так далее, как Егор. Егор, когда мы, кстати, улетали в 99-м году, мы предприняли совершенно, Егор предпринял безумный шаг, не безумный, а безнадежный, да, когда группа он, Немцов, Боря Федоров и еще, так сказать, несколько сопровождающих.
А, когда вы к Милошевичу полетели, что ли?
Да, 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 полетели к Милошевичу. По Перимскому не догадались полететь к албанцам. Не догадались. Наша ошибка была, да? Вот. И Егор встречался с Холбруком, тогда американский представитель, там и так далее, да? Вот. Так вот, когда мы туда вылетали, то нас провожали, естественно, наши коллеги, друзья. Вот. И, на самом деле, как бы никто не знал, чем закончится это дело, да? Вот. И, в общем, для Милошевича это был бы кайф грохнуть всю эту группу и сказать, что это американская бомба. Поэтому, кстати, американцы на те сутки, что мы были на территории Сербии, американцы не только не бомбили, они самолеты в воздух не поднимали. И они об этом объявили, вот, чтобы Милошевич не смог на них свалить.
На них свалить.
Вот. Ну, в общем, ничего не случилось, все было хорошо, и я думаю, что, в общем, вероятность была не очень большая. Но, тем не менее, значит, когда мы вылетали, Егор дает конвертик, записочку Чубайсу. Говорит, когда улетим, прочтешь. Вот. А на записочке было написано, если не вернусь, позаботься о семье. Капиталов не нажил. В 99-м году. Человек, который был премьер-министром России в самые драматические, в одни из самых драматических преобразований ее истории, да, вот, ничего.
Неужели такой бессеребренник был?
Абсолютно. Но он бессеребренник в каком смысле? Он не отказывается от заработков, от нормальной жизни. Но вот чтобы что-то взять, вы что? Да никогда. Тем не менее, возвращаясь вот к директорам и прочим.
Да.
Знаете, вот там 1000 человек может работать вот так, да, но 100 тысяч не может так работать, и миллион не может так работать. Поэтому то, что обогатились директора, то, что там еще что-то. Ну, кстати, директора бы еще больше обогатились, если бы не было этой приватизации, они просто все украли. Вот так они хоть что-то задекларировали, хоть что-то показали, понимаете? Так бы это просто было чисто бандитское, да? Вот. Окей. Но дальше-то надо было останавливаться. Вначале у государства не было сил. Хорошо. Потом у государства появились силы. И первая попытка остановить вот это дело и ввести все в рамки, это была приватизация Связинвеста, 97-й год, если не ошибаюсь. Ответ – война олигархов против правительства, отставка правительства, все в дерьме, абсолютно всех измазали просто. Вот. И Боря Немцова, и Чубайса, всех совершенно просто с дерьмом смешали. Да? Вот это был ответ олигархов. Это был ответ олигархов,
потому что была первая
попытка сказать, но это первый раз, когда у государства появились хоть какие-то силы. Знаете, ведь почему прекращался...
Но государство в каком долгу было у олигархов после выборов?
Да, долги эти. Почему прекращался грабеж, вот когда город брали? Почему? Потому что у герцога, который город брал, я так думаю, по здравому смыслу, у герцога была какая-то там группа претарианцев, там 100-200 человек, да, которые не пили, которые не грабили, да, может, он с ними как-то иначе расплачивался, да, и вот колокол бил, и они выходили наводить порядок. Без этого грабеж остановить нельзя.
Ну да.
Потому что грабить дело приятное, да? Вот у государства появились эти возможности. Они появились в конце правления Бориса Николаевича Ельцина, и они точно в огромном масштабе были и есть у Владимира Владимировича Путина. Только он их не использует. Он их использует для другого, для того, чтобы чужих олигархов.
Ходорковского посадил.
Чужих посадить,
своих нужно было смыться,
Гусинский
тоже.
Своих поставить. Ну и все цифры по коррумпированности страны, по социальному расслоению там, и так далее, ну, это, конечно,
умножились.
Жуть какой-то. Просто жуть. Позор, позор какой-то. Просто позор.
Конечно.
Я вообще не очень верю, как можно сказать, площади. И когда я его рассматриваю в его собственной, так сказать, субстанции, как он думает об этом, когда приходит на телевидение или на любую другую площадку, где тебя не слышат, и выходит в одиночном пикете, я считаю, что это гражданское мужество. Но, может быть, то, что говорит Леня, даже как бы на откровенно враждебных ему каналах, это имеет право быть. И дело ведь не только в критике власти или в критике чего-то еще, а это отстаивание права на критическое мышление, разумное, достойное и на человеческое активное мужество, которое мы называем гражданским.
У меня такое ощущение, что все-таки ваше не то, что политическое мировоззрение, но политическое мироощущение как-то изменилось. В последние годы я вспоминаю, что все-таки, даже беря начало 2000-х, вы были таким политиком компромисса.
Да,
вы,
конечно,
приветствовали в той или иной форме приход Путина. Ну, я имею в виду, не только вы лично.
Первый, конечно. Союз. Ну, а выбор-то был. Либо он, либо Лужков с Примаковым. Вы чего? Он полковник КГБ, это плохо для меня, да, а Примаков генерал-лейтенант КГБ, это хорошо, да?
Ну, оба выбор? Хуже тоже называется.
Оба хуже, а другого варианта у Бориса Николаевича в тот момент не было. Боюсь, что не было.
Ну, как не было, до этого там были, сколько он перебрал там этих преемников, да, Степашина, Аксененко,
и кто угодно. Он же не мог назначить. Это должен был быть человек, которого примет народ. Потому что люди очень устали от периода быстрого реформирования, которого примут олигархи, бандиты, генералы, губернаторы и так далее. Да? Угу. Вот этот человек должен был всех устраивать. У нас же нелегитимная еще, так, не устоявшаяся была власть. Да? Вот. И он перебирал тех, кто устроит, и понимал, что нет. У этого человека была задача, вот эта авторитетность была нужна для того, чтобы решать вот те проблемы, которые в первые там, 2-3 года своего правления Владимир Владимирович решал, действительно. Вот. Нет, я, кстати, до сих пор думаю, при всей моей критичности отношения к Путину, да, я думаю, что мне кажется, что не исключено, что у Бориса Николаевича не было другого варианта.
Ну да, но вы же поняли, что мы рассуждаем в каких-то все-таки терминах, не имеющих никакого отношения, никакой демократии. Преемник, абсолютно. Борис Николаевич, почему абсолютно. Борис Николаевич должен был, понимаете, что-то выбирать и так далее. Абсолютно. Все это все-таки даже сейчас звучит диковато,
переходный,
а уж через 50 лет прозвучит
это был
еще более
это был
дико.
Переходный период.
Но я не закончил свою мысль. Вот вы были такие. Нет, ни в коем случае. Очень хорошо, что мы перешли в диалог внутри этого вопроса. Вы были человеком компромисса, когда поддержали такого политически невнятного Прохорова.
Ну, это...
Я не ставлю вам это ни в коем случае, что называется...
Может быть, и зря не ставить.
Ну, на самом деле ставлю, конечно. На самом деле ставлю, но, так сказать, в интеллигентном диалоге все-таки предпочитаю тут именно так, как говорится. Теперь вы такой, так сказать... Ну, уже действительно правее вас, как говорится, только стенка, даже не в смысле правого-левого.
Светлая память Ленина Новодворской.
Да-да-да. Он вы даже Ксению Собчак критически отутюжили в свое время. Угу. Причем, по существу, я, кстати, с вами совершенно согласен, это было блестящее выступление. Вы что, не признаете тебе никаких компромиссов?
Нет. Значит, смотрите. Вот смотрю. Компромисс происходит ради чего-то.
Да.
Есть, ну, строго говоря, две больших таких цели, ради которых надо идти на компромисс. Mm-hmm. Одна цель – это личный интерес. Деньги, должность, я не знаю, место в Кремлевской стене, там, вот что-то, да?
Или за Кремлевской стеной.
Или за Кремлевской стеной, да. Вот. Значит, это ради этого люди идут на разные компромиссы, в том числе на подлости там и все прочее, да? Я не знаю, так сказать, поверят ли мне зрители и слушатели вашей программы, вот ради этого я никогда на компромиссы не шел. Вот реально, да?
Ради даже денег. В истории с Прохоровым.
Даже в истории с Прохоровым. Вот. Ну, потому что история Прохорова мне ничего, кроме неприятностей, не принесла. Я никогда не... То есть мне нравилось иметь деньги, нравится, но я никогда не шел на компромисс ради денег, например. Угу. Вот такого в моей жизни не было. Вот не было. Вот. И в этом смысле у нас, так сказать, полное взаимопонимание с женой. Вот. И, в общем, нет. Этого не было. Есть второе, ради чего надо идти на компромисс. Ради дела. Ради дела. Знаете, вот вы говорите, в 2000-х годах я там шел на компромисс и так далее. В 2000-х годах, с 98-го года, я в течение 10 лет был членом правления РАО ЕС России. Крупнейшей энергетической монополии страны. Более 1 миллиона работников. И вот в эту самую корпорацию Чубайс пришел, и вместе с ним пришло несколько человек, которых он с собой, так сказать, позвал, вот, ради того, чтобы провести реформу, сравнимую с приватизацией, сравнимую с либерализацией цен, провести реформу, которая была для страны абсолютно императивна. Страна погибла бы. Вот реально погибло бы, если бы эта реформа не была проведена. Потому что энергетика, электричество, тепло, свет, как без этого? А все рушилось. Вы вспомните, помните энергетический кризис в Приморье?
Помню, да? Конечно.
Помните,
помню.
Когда буржуйками отапливались на кострах, на кострах готовили и так далее. И это же было будущее страны всей. Вот вся страна должна была быть в такой ситуации, потому что ни копейки не вкладывалось в ту систему, которая была. Основные фонды в жутком состоянии, все в дровах там и так далее, и так далее. Вот. Никакого стимула для работы у энергетиков не было. В общем, вот все, вот это было ужасно. И я был членом той команды, которая пришла для того, чтобы это все реструктуризировать, чтобы уничтожить эту монополию. Ведь мы же были... чуть ли не единственной вообще в истории командой, которая пришла для того, чтобы уничтожить собственные рабочие места. С чем это сравнивать в системе там, правительства там, или так далее? Что такое было? Член правления РАО ЕС, я не знаю. Первый замминистра крупного министерства.
Наверное.
Ну, наверное, что-то вот такое, да, там, не знаю, огромный кабинет, сменяющиеся водители, там, аппарат и так далее, да, высокая зарплата и прочее. Мы это уничтожили. Потому что мы пришли ради этого. Мы пришли ради того, чтобы создать конкурентную энергетику. Вот. И после нас не было энергетических кризисов. Не было и не будет больше никогда. Была угроза превращения России в энергозависимую страну. Что нам придется покупать электроэнергию в других странах. Это вообще крах. Понимаете, при этой нефти, газе там, и так далее. Да? Вот. А это было вот рядом, там 2-3 года. Понимаете? Вот. Никогда этого не будет. Теперь. Никогда этого не будет. Ну и многое-многое другое. И рост промышленности, производство там свое машиностроение, которое получало заказы, там, ну, от нас, от РАО ЕС, ну и так далее, да. Так вот,
я прекрасно понимал, к теме,
конечно, ага. Вот ради этого. Я шел на компромисс. Вот, допустим, я тогда, в 2002 году, сказал бы что-нибудь, что я думаю. То есть, разумеется, нет, мои оценки тоже изменились. Угу. Но не так сильно, как изменилось мое поведение. Понимаете, вот да. Поведение... Оценки изменились, но там, не знаю, в 10 раз меньше, чем поведение. Вот. Если бы я в 2002, допустим, вышел и сказал вот что-то из того, что я тогда думал, там, про это, да? Ну и чего? Значит так, моя работа накрывается сразу. Не должность моя, а моя работа.
Понимаю,
потому что
понимаю.
Я отвечал за проведение реформ в Государственной Думе, например. Да? Я каждый день ходил в Государственную Думу как на работу. Mm. Я там всех знал. Там буфетчиц в буфете, всех депутатов, их, как зовут их детей там, и так далее, и так далее. Да? Считается, что мы коррумпируем. Мы не коррумпировали. Это олигархи могли коррумпировать. У нас-то откуда были такие деньги? Ну, вот,
Мы лоббировали.
Мы убеждали. Mm. Вот, мы убеждали. Так вот, допустим, если бы я сказал, что я думаю, да, все, у меня там прохода больше нету. Да? Значит, Ну, допустим, ладно, меня уволили, взяли другого. Но ведь понятно, при том, сколько было врагов у этой реформы, понятно, что я грохну всю реформу, всю команду. Знаете, я не имел права на это. Я не имел права на это ни в коем случае.
Скажите мне, пожалуйста, что вас связывает с Анатолием Борисовичем Чубайсом? Это такая большая личная дружба? Помимо отношений, вот, естественно, и работы в РАО ЕС и все прочее.
Вы знаете, я нахожусь в очень сложной ситуации. То, что я скажу, можете не вырезаться.
Да,
не
хорошо.
Обязательно, да. Не обязательно это вырезать. Хотя можете вырезать, это ваше. Понимаете, я не могу ничего говорить о людях, которые, ну, занимают какие-то государственные или парагосударственные посты. Значит, потому что, ну, вот если есть там, я не знаю, министр, министр Вася, да? И я, например, скажу, что министр Вася классный совершенно министр, он вот и человек достойный, и порядочный, и не ворует, и специалист там, ну, и так далее, да? Вот. Значит, наверняка на следующий день какой-нибудь такой неизвестный нам человек в штатском доложит своему начальнику, а тот своему начальнику, а может быть, до главного начальника дойдет, что присмотритесь к Васе. Что-то вот, что-то в нем не то. Что-то в нем не то, если этот гад его хвалит.
Но я понимаете?
Вот. Поэтому мне очень трудно говорить об этом. И я бы не хотел распространяться. Я могу вам только сказать, что я считаю, что Чубайс великий человек. И что столько, сколько он сделал для страны, ну, я не знаю, с кем мы можем сравниваться в истории нашей страны. Вот. Ну, с Егором можно, с Ельциным можно, с Горбачевым можно, со Столыпиным можно, вот, со Спиранским, с Милютиным, министром обороны,
да,
военным министром, царя-освободителя, там, ну и так далее. Вот, вот, вот его, так сказать, компания. Да? И я уверен, что это будет когда-то признано нашим обществом. Я не знаю, когда это будет признано, да? Но когда-нибудь это будет. Вот. Про, ну, личную жизнь, она есть личная жизнь.
Понятно, понятно. Но я еще этот вопрос задал, потому что мне, вы знаете, мне иногда кажется, опять же, это абсолютно мое субъективное и даже какое-то такое абсолютно гипотетическое, но мне иногда кажется так, что он вам как бы делегировал роль такого своего второго «я», и вы говорите то, что и он думает, но в силу своего положения сказать не может.
Ну, вы знаете, может быть, такие моменты бывали когда-то, хотя мне они неизвестны. Никогда не было такого, чтобы он мне сказал,
я понимаю, что это
неудобно, а вот ты скажи.
Это я понимаю.
Да? Но, кроме этого, при том, что я сказал, что считаю его великим человеком и так далее, у нас с ним вообще вполне себе серьезные разногласия.
Так-таки, да?
Да, конечно.
Ага.
Конечно. Они есть. Вот. Это абсолютно не отменяет моей оценки его как великого человека и человека кристально честного. Кристально честного, высочайшего совершенно моральных качеств. Просто высочайших. Вот. Егор, кстати, говорил, что дружбу можно мерить чубами. От слова «чубайс».
Хорошо. Хорошо сказано. А теперь у меня общий такой вопрос. Вот что должна делать оппозиция сегодня? Она должна сотрудничать с властью?
Ну, во-первых, у нас нет оппозиции. В принципе. И не потому, что плохие люди, а потому, что оппозиция – это понятие из другого
режима. У меня же понятие политическое.
Да, да. Это, знаете, как говорят, не льстите себе. Не льстите себе, подойдите ближе. Значит, вот, значит, в этом режиме оппозиции нет. В этом режиме есть протест. У нас есть лидеры протеста. Лидеры протеста отличаются от лидеров оппозиции тем, что они не избираются на съездах тайным голосованием, рейтингами, ля-ля-то-поля. Они сами себя назначают. Это назначение должно быть принято людьми на улице и средствами массовой информации. Большинство людей, которые себя назначают, встречают в ответ смех, презрение, кто-то такой, иди отсюда. Да? Вот. Но кто-то один из ста говорит, я буду главный, да? А ему говорят, да, ты будешь главный. Вот. А дальше другие которых избирали на съездах там, и так далее. Говорят, так его же никто не выбирал. Он же ля-ля-то-поля там, и так далее. Ну да, его никто не выбирал. Так он главный. Он главный. Это протест, это не оппозиция, понимаете? Вот, это протест. Ну, вот у нас это Навальный, да? Навальный, конечно. Безусловно. Безусловно, Навальный. Вот. Когда я это говорю, это не значит, что я за него.
Я понимаю.
Я выходил на пикет «Свободу Навального» и написал, что если он станет президентом, я буду в жесткой оппозиции ему, как президенту. И еще вот есть одна очень важная вещь, мне кажется, которая вообще не политическая. Знаете, система стоит на... Ну, наверное, не только на этих двух китах, но эти два кита точно есть, и они очень такие большие. Да? Во-первых, это ложь. Mm-hmm. Вот постоянная ложь. Ложь во всем совершенно. Да? И, во-вторых, это чувство холопа. Вот человек должен понимать, что он холоп, что он вообще там вот внизу, а вот тут вот государь там, светлоликий там. Не уверен, что есть время и интересно говорить, почему.
Интересно, вот интересно, на самом да? деле интересно. Да.
Ну, давайте я скажу, вот, чего надо. Да. Да, чего надо. Угу. Вот, поскольку она стоит на лжи и на вот этом унижении человека, на том, что ты никто, ты вообще червь там и так далее, то надо этому противостоять. Надо говорить правду и надо... сохранять чувство собственного достоинства и помогать другим людям сохранять чувство собственного достоинства. Понимаете? И вот я совершенно убежден, что если будет в стране достаточно такая критическая масса людей, которые, понимают правду, не верят лжи, и сохраняют чувство собственного достоинства. Вот это самый страшный удар по этой системе. Самый страшный.
А эта масса, по вашему ощущению, растет, она как-то увеличивается, или она в каком-то константно таком съеженном каком-то состоянии?
Она увеличивается медленно, она увеличивается. И я думаю, что наша задача и увеличивается, в том числе личным примером. Понимаете, вот вам хорошо, вы работаете на такой станции. Это жизненное везение на самом деле. Я понимаю, что тут свои проблемы.
Я совершенно с вами согласен. Да. Я совершенно с вами согласен.
Вы можете говорить правду, вы можете показывать, или там приглашаете людей, которые могут говорить правду, которые не испугались, которые не легли под систему, там, которые не согласны считать себя пылью под ногами, понимаете? Вот мне кажется, что вот это политическая работа. Вот это политическая работа, очень сильная. И более того, понимаете, пока вот при советской власти за открыто высказанную позицию можно было потерять жизнь, можно было потерять свободу очень легко. Ну, или там скатиться в полную какую-то нищету и нечем кормить детей там, и так далее, и так далее. Сейчас, при всех претензиях к Владимиру Путину, этого
такого
пока нет.
Нету.
Пока нет. Он очень боится, очевидно, ну, он или его система, более правильно говорить, боятся массовых манифестаций, и они бьют по тем, кто их организовывают, но они, в общем, ничего плохого, ну, вот мне пока не сделали. Ну, правда, не сделали, хотя я там обращался к нему с открытым письмом, уходите в отставку, да-да-да, ваше высокопревосходительство и так далее. Да? Вот ничего не сделали, да? Но значит, у нас нет оправдания. Понимаете, советская власть, вообще, чем хорошо при жестокой диктатуре? Они виноваты, ты не виноват. Ну, понимаете? Кто вошел в Афганистан? Коммунисты, Брежнев там и так далее. Не мы с вами. Мы-то что? Мы-то кто? Да? Вот. А кто в Сирии ведет войну? Мы с вами ведем войну в Сирии.
Ну, каким образом?
Каким образом? А тем, что мы позволили.
Но это все было решено без нас.
Подождите, но мы позволили. Мы позволили.
Но мы говорили, что это и говорим, что это неправильно, что это ужасно и так далее.
А вот Сенцов держит голодовку, чтобы и погибнет, чтобы освободили других людей. А вот мы с вами нет. Ну вот нет. Не сделали мы этого, да? Не сделали. Вот ему хватило чего-то, да, а вот многим другим не хватило, да. То есть, понимаете, в чем дело? А уж не говорить правду, у нас вообще нет никаких оправданий. Никаких оправданий. Вот что тебе будет, вот если ты скажешь, что нет, вот не в восторге я от присоединения Крыма. Ну ничего тебе не будет. Может, поможет получше. Возможно, в какой-то ситуации. Хотя вот я ничего, я все время это говорю.
Вместе с тем, в принципе, страх понятие очень глубинное. И у всех разный совершенно порог. Про вас я как раз хочу спросить. А
Господь
вы что?
Господь дал человеку свободу воли. Я атеист, это фигура речи. Да. Вот, Господь дал человеку свободу воли. Вот. И один из американских психотерапевтов, это вот из той моей жизни, я помню, сказал, вот, you can be, you have be. Кем ты можешь быть, ты должен быть.
Кем ты должен быть, да.
Ты должен быть. Это твой долг перед собой. Вот. И если ты не становишься тем, чем ты можешь быть, да, ты виновен.
Скажите, а вы когда-нибудь боитесь? Потому что я это в паре такой грубой лести, но все-таки вы действительно и в своих твитах, и в своих блогах задеваете даже тех, кого смелые люди боятся задевать. Я имею в виду Рамзана Кадырова. Ну, вы действительно ведете себя, я уж не говорю обо всех этих дуэлях и поединках, как человек бесстрашный.
Во-первых, от глупости, вот, а во-вторых,
смелость она чаще всего от глупости.
Недостаток воображения, да. Нет, на самом деле, знаете что? Ну, во-первых, я человек вовсе не смелый. Да? Есть очень много вещей, которых я ужасно боюсь. Вот, и я
мышей,
боюсь...
тараканов, лягушек.
Хулиганов.
Так.
Хулиганов, я не умею драться. Я не умею драться, я, правда, хорошо стреляю, но в наших условиях получить разрешение на боевое оружие практически невозможно. Ага. Вот. Если там рядом упадет кирпич, не в меня, а рядом, да, я очень испугаюсь. Меня всего там бросит в пот там, и так далее. Вот. Нет, я не смелый человек. На самом деле, я просто думаю уже, как психолог, я думаю, что смелость, как и многие другие качества, она парциально, так сказать, вот она не тотальна. Нельзя сказать, что вот там вот смелый-то не боишься ничего. Да? Я знал одного боевого генерала, он сейчас, так сказать, заметен этот человек, вот, там он увешан всеми орденами возможными, вот, и увешан заслуженно. Потому что я говорил с людьми, которые с ним воевали под его началом. Он говорит, мужик заговоренный от пуль. Все падают, он стоит. Вот. Совершенно вот на передовой, спокойно, плевать ему на все. Вот пуль не боится. А начальство боится. Смотреть жалко. Ну, одно время мы взаимодействуем, ко мне приходит, говорит, вот, слушай, вот, он сказал, слушай, ну, не хочу имя называть, да? Кто ты, а кто он? Он у тебя золотая звезда висит и так далее. Ну, ты брови нахмурь, он вообще обделается тут же. Ты понимаешь, кто ты? Да? А он какой-то мелкий клерк вообще, никто и звать никак. Ну, как же, ну, вот он так сказал, вот тут, вот начальство боялся, понимаете? Пуль не боялся, начальство боялся, да? То есть, каждый боится своего, у каждого своя камера 101, да? Я действительно никогда в жизни не боялся начальства. Вот я не знаю, почему так случилось. Начальства я не боюсь, да, а многого другого боюсь, ну, что делать. Ну, а потом, опять же, ну... Ёлки-палки, ну я же не мальчик уже. Понимаете? Ну, уже вроде как-то надо и о карме думать.
Замечательно. Спасибо. Вот. Спасибо вам за замечательный.
Вы же знаете, русскому интеллигенту дай поговорить.
Конечно. Все остальное спасибо за этот разговор с русским интеллигентом.
Спасибо большое.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Это был «Культ личности» Леонида Гозмана, политика, общественного деятеля, человека, который не боится начальства самого высшего. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.